Я познакомился с Анной Ахматовой в 912 году, больше полувека назад. Помню ее тоненькой, очень похожей на девочку, и могу засвидетельствовать, что уже тогда, в годы ее первых стихов, она была все так же мужественна, верна себе и величава. И теперь, когда вместе с другими почитателями Анны Ахматовой я праздную светлый ее юбилей, во мне с утра до вечера особенно громко и неотступно звучат ее крепкие, классически четкие, прозрачные строки, созданные ею за полвека неутомимой и мудрой работы над словом. Любить ее поэзию я привык с давних пор, и она давно уже сопутствует мне на всех путях и перепутьях моей жизни. Как часто, взглянув на ленинградское небо, я нахожу в нем смелый ахматовский образ, и светится месяца тусклый осколок, как старый зазубренный нож. Вообще весь Ленинград со всеми своими площадями, каналами, реками так тесно жился в моей памяти со стихами Ахматовой, что для меня, как и для многих читателей, Ленинград как-то неотделим от Ахматовой. Она сама сказала, обращаясь к Ленинграду: «Разлучение наше мнимо, я с тобою неразлучима, тень моя на стенах твоих, отражение мое в каналах, звук шагов в эрмитажных залах». Для меня прямо-таки немыслимо бродить по ленинградским паркам и улицам и не вспоминать драгоценных ахматовских строк: «Был блаженной моей колыбелью темный город у грозной реки». Стихи у нее прочные, добротные, кованные, сработанные раз навсегда. Когда появились ее первые книжки, меня, я помню, больше всего поразила четкость ее поэтической речи, конкретность, осязаемость всех ее зорко подмеченных, искусно очерченных образов. Образы у нее были незатейливые, очень простые, но в том-то и сила ее чудотворного мастерства, что все свои образы она всегда подчиняла могучему дыханию лирики. Образы у нее никогда не жили своей собственной жизнью, а всегда неизменно служили раскрытию лирических переживаний поэта. Что такое, например, перчатка, которая есть в одном из ее стихотворений? А между тем вся Россия в свое время запомнила ту перчатку, о которой говорит у Ахматовой несчастная, отвергнутая женщина, уходя от того, кто ее оттолкнул. Душевное смятение женщины, ее растерянность, все сказано при помощи этой перчатки. Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки, я на правую руку надела перчатку с левой руки. Таков лаконизм поэтической речи Ахматовой. Один какой-нибудь еле заметный микроскопический образ, так насыщен у нее большими эмоциями, с ним связано столько чувств, что он один заменяет собой десятки патетических строк. В сущности, ее стихотворения очень часто бывают новеллами, повестями, рассказами со сложным сюжетом, который приоткрывается для нас на минуту, одним каким-нибудь намеком, одним многоговорящим, незабываемым образом. Возьмите рассказ Хемингуэя, сожмите его до предельной сгущенности, и вы получите стихотворение Ахматовой, ее стихи о канатной плясуне, о рыбаке, в которого влюбилась продавщица Камсы, о женщине, бросившейся на мерзающий пруд. Все это сюжетные рассказы, сгущенные в тысячу раз и каким-то образом преображенные в лирику. Этот лаконизм поэтической речи, эта конкретность, осязаемость, вещественность образов, это пристрастие к четкому, чеканному образу, это непростая простота языка, доступная лишь большим мастерам. Все это резко отличало Ахматову от поэтов предыдущей эпохи, которые тяготели к расплывчатым символам, туманным и зыбким абстракциям. Поэтому в первое десятилетие нашего века ее поэзию встретили так радушно и радостно. В начале ее творческой жизни ее огромный музыкально-лирический дар сказался главным образом в стихах, посвященных томлениям, мукам, безумствам, радостям и тревогам любви. Здесь власть ее лирики была беспредельна. Молодежь двух или трех поколений влюблялась, так сказать, под аккомпанемент стихотворения Ахматовой, находя в них воплощение своих собственных чувств. Эти стихи Ахматовой принято по непонятной причине называть интимными, камерными, как будто любовь не всечеловеческое, не всенародное, не всемирное чувство, как будто существуют сердца, не захваченные ею, не подвластные ей. Сквозь все любовные стихотворения Ахматовой проходит мечта о любви как о чистом и возвышенном чувстве. Ведь где-то есть простая жизнь, и свет прозрачный, теплый и веселый. Там с девушкой через забор сосед под вечер говорит, и слышат только пчелы, нежнейшую из всех бесед. И всегда ее поэзия питалась, даже в первоначальных стихах, чувством Родины, болью о Родине, мечтою о том, чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей. Эта тема звучит в ее поэзии все громче и громче, так как Анна Ахматова давно уже встала лицом к лицу с громадными вселенскими темами, которым привела ее мировая история. Историческое чувство у нее необыкновенно остро. О чем бы она ни писала, всегда в ее стихах ощущается упорная дума об исторических судьбах страны, с которой она связана всеми корнями своего существа. Ей не нужно было ничего забывать, ни от чего отрекаться, не преодолевать себе никаких чужеродных привычек, чтобы во время войны, в самое мрачное время кровавого разгула врагов, сказать с обычным своим лаконизмом бодрые и вдохновляющие слова. «Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, но мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки. Но я чувствую, как бледно и немощно мое сегодняшнее торопливое слово о ней, а мне хотелось бы собрать всю сердечность и нежность, на какую я только способен, чтобы приветствовать ее в этот радостный день».